Сергей Александрович Есенин. Критическая статья о советских писателях. За годы революции, когда был разрушен старый быт, а новый быт в вихре событий не мог еще народиться, художественное творчество в нашей стране было также вихревым и взрывчатым, как время революции. Пришло царство хаоса. Невероятный раскол и сногсшибательные объединения. Образовалось бесчисленное количество групп и течений. Те писатели и поэты, которые черпали свою силу в содержании старых укладов, оказались за рубежом или умолкли, а те, которые приняли революцию, пошли рядом с нею. Была и есть группа еще так называемых пролетарских писателей, которые хотели быть зеркалом нового, едва только показывающего ростки быта. Но, увы, на пути своем они настолько оказались бессильны, фальшивы и подражательны. Поэтому говорить о них можно только вскользь, отдавая главным образом внимание попутчикам, которые, несмотря ни на какой свист, ни на какие улюлюканье со стороны других групп, действительно оказались единственными талантливыми и способными воспринимать биение пульса нашей эпохи. Сейчас можно смело сказать, что в беллетристике мы имеем такие имена Всеволода Иванова, Бориса Пельняка, Вячеслава Шишкова, Михаила Зощенко, Бабеля и Николая Никитина, которые действительно внесли вклад в русскую художественную литературу. Симпатии к этим писателям в первенстве их одного перед другим могут делиться и не делиться. Пока они живы, неизвестно, кто кого перевесит, да и главное зарыто не в этом, а в том, что они появились, что они есть, и каждый из них отражает революцию так, как он видит ее, беспристрастными глазами художника. У нас очень много писалось о Пельняке. Одно время страшно хвалили, чуть ли не до небес превозносили, но потом вдруг ни с того ни с сего стало очень модным ругать его. «Помилуйте», — слышится из уст доморощенных критиков. «Да какой же это писатель, если он в революции ничего не увидел, кроме половых органов?» Этот страшно глупый и безграмотный подход говорит только о невежестве нашей критики или о том, что они Пельняка не читали. Пельняк – изумительно талантливый писатель, быть может, немного лишенный дара фабульной фантазии, но зато владеющий самым тонким мастерством слова и походкой настроений. У него есть превосходные места в его материалах к роману и в «Голом годе», которые по описаниям и лирическим отступлениям ничуть не уступают местам Гоголя. Глупый критик или глупый читатель всегда видит в писателе не лицо его, а обязательно бородавки или родинки. То, что Пельняк сочно описывает на пути своих повестей, как самцы мнут баб по всем российским дорогам и пространствам, совсем не показывает его сущность. Это только его отличительная родинка, и совсем неплохая, а наоборот красивая. Эта сочность правдива, как сама жизнь. Про Всеволода Иванова писали тоже достаточно как в русской, так и заграничной прессе. Его рассказ «Дитё» переведен чуть ли не на все европейские языки и вызвал восторг даже у американских журналистов, которые литературу вообще считают, если она не ремесло, пустой забавой. Об Иванове установилось мнение, как о новом бытописателе сибирских и монгольских окраин. Его партизаны, бронепоезд, голубые пески и берег происходят по ту сторону Урала и отражают не европейскую Россию, а азиатскую. В рассказах его и повестях, помимо глубокой талантливости автора, на нас веет еще и географическая свежесть. Иванов дал Сибирь по другому рисунку, чем его предшественники, мамин сибиряк Шишков и Гребенщиков. И совершенно как первый писатель показал нам необычайную, дикую красоту Монголии. Язык его сжат и насыщен образами, материал его произведений свеж и разносторонен. Наряду со своими рассказами и повестями он дал ряд прекрасных алтайских сказок. Михаил Зощенко в рассказах Синебрюхова и других своих маленьких вещах волнует нас своим необычайным и метким юмором. В нем есть что-то от Чехова и от Гоголя их ранней поры. Будущее этого писателя далее зачеркнуто, весьма огромное. Время написания статьи 1924 год.